«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прокурор попросил назначить экс-кандидата в президенты Беларуси Владимиру Некляеву наказание в виде лишения свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года, сообщает Хартия 97. Другого бывшего соперника Александра Лукашенко по выборам Виталия Рымашевского гособвинитель попросил осудить на 2 года условно с 2-летним испытательным сроком. Группа российских и белорусских культурных деятелей обратилась к суду с требованием освободить обвиняемого в организации беспорядков экс-кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева. В частности, письмо в защиту Некляева подписали Александр Калягин, Константин Райкин, Константин Хабенский и другие. Обращение к суду «Быть объективным» также направила группа российских писателей, в том числе Андрей Битов и Алексей Симонов, всего 30 человек. С просьбой прекратить уголовное дело обратились и 22 белорусских писателя. Судья отказался приобщить к материалам дела обращение поэта Евгения Евтушенко, который тот прислал из США. Россия может предоставить кредит Беларуси на 6 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба президента Беларуси. О том, остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Беларуси, мы сегодня беседуем с российской журналисткой Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», которая только что вернулась из Беларуси, и Андреем Кивом, белорусским гражданским активистом. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Елене. Как, по-вашему, чувствуется ли нервозность белорусского режима перед лицом той волны протеста, которая поднимается в мире против репрессий?
Если говорить о каком-то официальном информационном пространстве, этого не чувствуется вовсе. Ни по официальному телевидению, ни по радио, ни в газетах нет вообще упоминания о процессах, только совсем вскользь. Если смотреть только официальное телевидение, об этом вообще невозможно узнать. Слово «засудили» я слышала в Минске один раз в контексте певца Евровидения, который не прошел финал. Если говорить о каком-то оппозиционном лагере, то там, естественно, это все чувствуется, обсуждается. Более того, звучат высказывания, что Лукашенко, видимо, сам не знает, что с этим делать, и зашел в некий тупик, потому что экономическая ситуация в стране все ухудшается, санкции усиливаются, девальвация началась очень активно, курс белорусского рубля падает просто на глазах. Около обменников дежурят обычно 5-6 пожилых женщин, которые отслеживают, как только туда кто-то сдаст деньги, чтобы их забрать, потому что валюты в стране не осталось, и если человек хочет уехать за границу, это невозможно. И вот на каком-то уровне просто граждан и оппозиции вот эта нервозность чувствуется все больше. А в официальной среде не звучит вообще никакого беспокойства.
Вопрос Андрею Киму, гражданскому активисту из Беларуси. Идет ли на спад, по-вашему, волна репрессий, или она находится еще на некотором подъеме?
Ну, очевидно, что всех, кого хотели арестовать, все эти люди либо находятся за границами Беларуси, либо были арестованы. И поэтому, конечно, просто арестовывать, по большому счету, в Беларуси уже некого. Нужно понимать, что все-таки гражданское общество Беларуси, не только политические структуры, но и вообще гражданское общество в целом, оно разгромлено после 19 декабря полностью. Некоторое время не могли функционировать нормально, и до сих пор, скажем, это сохраняется в какой-то степени, независимые СМИ, правозащитные организации, потому что эта волна затронула всех. И тут вопрос в том, что, конечно, волна репрессий сильно снизилась, но это произошло просто потому, что закончились люди, которых можно арестовать.
Разрешите, я добавлю?
Да, слово Елене Рачевой.
Мне кажется, что эта волна будет продолжаться с каждым новым поводом. К примеру, после вынесения приговора бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, неизвестные бросили три коктейля Молотова в тот суд, где его судили. А на следующий же день задержали 2 активистов организации «Европейская Беларусь», отца и сына. Не знаю, насколько они причастны. Вполне возможно, что нет, но кого-то нужно было демонстративно задержать. Выбрали сразу же первых попавшихся людей из той среды, откуда, по идее, эти виновные могли быть. Поэтому просто нужен какой-то повод для репрессии, и они последуют.
Вопрос Андрею Киму. А были ли вот эти приговоры таким, что ли, показательным наказанием, чтобы неповадно было другим новому поколению, вашему, например, поколению активистов оппозиции?
Да, можно так сказать, потому что приговоры, в принципе, все были достаточно предсказуемы, хотя мы понимали, что большинство людей невиновны, даже исходя из административного правонарушения, почти ничего не совершили или уже отсидели там свои 10 суток. Так вот, все равно было понятно, что кому дадут много, кому дадут мало. И все сроки были достаточно предсказуемы. Что, если говорить о молодежи, то как раз-таки молодежь получает без какого-то снисхождения по 3 года легко, да, и идет в колонии по 3-4 года. Достаточно серьезные сроки, особенно для молодых людей, особенно для тех людей, которые пришли первый раз на митинг поддержать своего кандидата и за это уехали в колонию фактически продолжать там свое высшее образование.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Белоруссии, мы сегодня беседуем с Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», которая только что вернулась из Белоруссии, и Андреем Кимом, белорусским гражданским активистом. Они оба находятся в нашей студии. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, призывает заставить белорусские власти прекратить позорную историю.
Эта история бессмысленно с самого начала, потому что никаких выборов в Белоруссии быть не могло, и все, кто на это якобы надеялся, на самом деле на это не надеялись. Поэтому ситуация для тех, кто оказался там за решеткой, к сожалению, была предопределена. И вопрос сегодня заключается в том, чтобы заставить белорусские власти этих людей выпустить. Сами они заставить свою власть не смогут, во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому любые виды международного давления приветствуются, любые инициативы по ограничению возможностей причастных к этим осуждениям белорусских чиновников приветствуются, и все способы международного давления должны быть использованы.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Беларуси, мы беседуем с Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», которая только что вернулась из Минска, и Андреем Кимом, белорусским гражданским активистом. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Елене Рачевой. Вот вы присутствовали на судебных процессах. Были ли ожидаемы те судебные приговоры, о которых сказал Андрей, или некоторые из них вызвали какое-то удивление?
Я была на двух судебных процессах корреспондента «Новой» Ирины Халип и ее мужа, бывшего кандидата в президенты Санникова. Нам казалось, что приговоры будут значительно больше. Санников судим по статье о массовых беспорядках, которая предполагает до 15 лет лишения свободы, и все в Минске полагали, что приговор будет где-то около 10 лет. Например, прокурор попросит 10, а ему дадут 7. Было ощущение, что вот там приговор будет максимальный. Мы ожидали, что у Ирины, которая судит по статье, которая предполагает 3 года, лишения свободы, приговор будет где-то 2-3. Она получила 2 года лишения свободы с отсрочкой еще на 2 года. Это чуть-чуть строже, чем условное. И это, видимо, минимум из того, что она могла получить в принципе. Как мне кажется, видимо, сыграла роль не столько давление извне, сколько экономические санкции Запада и необходимость каким-то образом получать кредиты из-за рубежа, то ли от России, то ли от Европы, но в любом случае делать такую иллюзию либерализации.
Вопрос Андрею Киму. А какой приговор вам показался наиболее жестоким? Кому вот вынесли максимальное наказание из тех, кого осудили уже?
Пропорционально наиболее жестокий приговор был Александру Отрощенкову, это пресс-секретарь Андрея Санникова, журналист с большим стажем. Фактически на суде не было предъявлено никаких доказательств его вины, но при этом он получил 4 года строгого режима в колонии, и все остальные каким-то образом участвовали в митинге как активисты или как политики, а Александр пришел туда выполнять свой профессиональный долг. И тем страшнее был этот приговор. Это очень серьезный приговор. Его коллеги, которые сидели, не коллеги, а, так сказать, подельники, которые сидели вместе с ним в клетке, все получили меньшие сроки. Конечно, Андрею Санникову дали 5 лет, а не 4, но тут стоит понимать, что статья Андрея Санникова предусматривала минимальное наказание 5 лет, максимальное 15, поэтому ему как раз-таки дали по нижней границе.
Нужно добавить, что дело Отрощенкова было первым, и, видимо, это был такой показательный суд с посылом, что остальным будет еще хуже, чтобы ввести общество в некий страх и ощущение, что дальше репрессии будут усиливаться.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», считает важной кампанию в поддержку оппозиционеров.
Это кампания скорее направлена на то, чтобы выразить поддержку тем людям, которые сегодня находятся за решеткой или под угрозой ареста. То, что в России и в других странах, кстати, проходит кампания в их поддержку, это очень важно, потому что это дает им силы для продолжения борьбы в противостоянии с президентом Лукашенко, по-моему, совершенно потерявшим почву под ногами и представление о здравом смысле. Чтобы прекратить преследование белорусских оппозиционеров, журналистов, критиков власти, нужны гораздо более серьезные меры. Нужно прекратить поддерживать белорусский режим Лукашенко, необходимо прекратить подкармливать кредитами, что в очередной раз собирается сделать российская власть, например. Лукашенко освоил блестящее умение маневрировать между Европой и Россией, доигрывает сначала с Россией и получает определенные барыши от Европы, потом проводит некую якобы либерализацию, и с этим надо завязывать, потому что Лукашенко человек опасный не только для своего народа, он опасен и для Европы, и для России, и он не последний диктатор Европы, как его было принято называть долгое время, последний отморозок Европы.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы сказать, что события, которые были вот в Азии, показали, что вот эти волнения, они, собственно говоря, не шутка. Там очень большие человеческие жертвы, очень много людей погибает. Что касается Белоруссии, то вот так как проведено вот это мероприятие, оно внушает опасения. Мне кажется, что тут тоже как-то как бы какая-то акция организованная.
Вопрос Елене Рачевой. Как по-вашему, опасается ли Александр Лукашенко повторения арабских сценариев в Минске?
Ну, арабские ситуации начались уже позже, и мне кажется, что сейчас он уже ничего не опасается. Наверняка он понимает, что гражданское общество зачищено полностью, и сейчас ждать совершенно нечего. Более того, у меня тоже такое ощущение от Минска, когда общество, в общем, пребывает в страхе. Я была на митинге 25 марта, когда обычно, это называется День воли, тогда обычно выходит больше всего людей на улицы, заканчивается ОМОНом, разгонами, задержаниями, административными арестами и так далее. В этот раз на улицу вышло раз в 5, наверное, меньше людей, чем обычно. И вот это ощущение страха в обществе чувствуется очень сильно.
Слово Андрею Киму.
Дело в том, что я бы по-другому сформулировал вопрос, стоит ли не Лукашенко надо бояться арабского сценария, а на самом деле белорусскому обществу. Потому что это очень страшно, если мы дойдем до такой ситуации, когда для того, чтобы сменить власть, придется жертвовать сотнями людей, да, и власть будет отстреливаться до последнего. Такая вот кровь, которая есть, была сейчас в Африке, и это просто не должно повториться в Беларуси. Поэтому Лукашенко бояться, мне кажется, стоит, ну, собственно, чего ему бояться, да, то есть ему, по большому счету, можно думать только про то, как уйти спокойно, как уйти так, чтобы его минимально наказали. И на самом деле, к сожалению, уровень ненависти в определенных слоях общества к Лукашенко такой, что тюрьма – это еще не самый худший вариант. Это очень плохо, когда противостояние между властью и обществом, и вот эта вот ненависть взаимная, потому что, в общем-то, власти показывают часто, как они ненавидят белорусский народ, это очень-очень печально, очень грустно, когда она достигает таких масштабов. И я бы не хотел, чтобы она росла дальше и достигла вот такой гражданской войны, которую мы сейчас видим, или скорее войны между режимом и народом, какую мы сейчас видим на юге.
Можно
я добавлю? Елене Рачевой, да.
Как считают сейчас в Минске, если какие-то события будут происходить в Беларуси, то только на экономическом основании. Не ради свобод или, не знаю, свободы слова, собраний и так далее, но и из-за экономических волнений, потому что уровень жизни в стране не очень высок. Как сейчас утверждают, популярность Лукашенко держалась на том, что он вовремя выплачивал не самые маленькие пенсии. В Беларуси есть чудесный термин «чарка-шкварочники». Как говорил Лукашенко, главное для белоруса, чтобы была чарка и шкварка. И вот его основная аудитория – это такие чарка-шкварочники, которым больше ничего не нужно. Если они взбунтуются из-за того, что они лишатся своей чарки, вот тогда можно чего-то ждать. Но пока, в общем, довольно сложно говорить, будет это или нет.
Евгений Евтушенко, поэт, автор обращения в защиту Владимира Некляева, объяснил мотивы подачи своего ходатайства за его освобождение.
Это мое ходатайство. Вот я не могу раскрывать его содержание, потому что, возможно, это явится причиной, почему его не приложат потом к делу. Кто его знает, как они себя поведут. Мне просто очень понравилась его последняя книга, которая вышла в Москве в издательстве «Время». И он талантливый поэт, один из последних шестидесятников в Беларуси. У нас почти не осталось. Вот этот человек, так или иначе, классик белорусской литературы. Уже сейчас классик, это ясно. Это настоящий поэт, которых сейчас не так много во всем мире. Мое письмо я написал специально, не вдаваясь ни в какие политические оценки того, что чисто с гуманной точки зрения. Потому что политическая аргументация тут была бы неуместна. Я написал, насколько я мог, сдержанно. И я надеюсь, что все-таки мой голос будет услышан. И милосердие нельзя исключать даже из политики. Если милосердие исключено из политики, то это приводит к очень печальным результатам. Это изменяет будущее. И если даже он будет осужден, история его реабилитирует все равно. Я не писал ни на какое имя это письмо. Я написал ходатайство в суд. Посмотрим, как эти люди к этому отнесутся.
Слушаем вопрос москвича Леонида Николаевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать четкий ответ. Были ли какие-нибудь препоны для регистрации претендентов на пост претендента? Может быть, кого-нибудь не зарегистрировали, как в России? Предоставляли ли эфир претендентам на пост президента или отлучали от эфира, как это в России? И хотелось бы уточнить насчет разгрома оппозиции. Какие конкретно оппозиционные газеты закрыты? И были ли и есть ли сейчас в Беларуси телевизионные передачи Савика Шустера, в которых участвовал неоднократно Лукашенко, отвечая на прямые нелицеприятные вопросы, не просто в записи, а в открытом эфире? Именно в том эфире, которого нет в России. И как выглядит Россия, предвыборная Россия, по сравнению с Белоруссией?
Савик Шустер работает на Украине, поэтому если ловится в Белоруссии передачи других стран, то значит и там есть. А как с оппозиционными СМИ, слово Елене Рачевой?
Но если отвечать на вопрос сначала, эта предвыборная кампания отличалась тем, что она была на редкость свободной. С самого начала был предоставлен эфир кандидатам. Небольшой, но для Беларуси это совершенно невозможная вещь. А было выделено во именно официальном телевидении. Были дебаты всех кандидатов, за исключением Александра Лукашенко, но это предсказуемо. А были зарегистрированы все кандидаты, которые хотели. Более того, если кто-то не добирал подписей избирателей, их зарегистрировали все равно. Из чего, к примеру, Статкевич, как мне рассказывали, уже понимал, что закончится все довольно грустно. И вот на этой войне, волне какой-то удивительной либерализации перед выборами, тем жестче был их разгон. И, в общем, люди перед выборами уже понимали, чем все закончится, просто потому что им сначала дали эти свободы, и Лукашенко посмотрел всех врагов, которые могут у него быть, как, мне кажется, делал Сталин когда-то, после чего закрыл их всех в тюрьме. Что касается оппозиционных СМИ и СМИ вообще, оппозиционного телевидения в стране, насколько я понимаю, нет. Может быть, Андрей меня поправит. Из оппозиционного радио остается местное радио «Свобода», которое работает очень хорошо. Это фактически единственные журналисты, которые были на всех процессах. Есть две крупнейшие оппозиционные газеты, не онлайн-издания, а именно газеты. Они называются «Наша Нива» и «Народная воля». Обе они на днях будут закрыты. Одновременно с процессами против кандидатов начались процессы по закрытию этих газет за какие-то мелкие административные нарушения. Скорее всего, скоро их не будет вовсе. Есть несколько независимых интернет-СМИ. Например, есть такая «Хартия-97», самое крупное оппозиционное издание. Его главный редактор Наталья Радина была арестована в ночь митинга после президентских выборов. Арестована, избита, заключена в СИЗО КГБ, провела там довольно долгое время, была выпущена под подписку, избежала из страны. Никто не знает, где она сейчас, и никогда уже, видимо, не вернутся по этому строю в страну. Вот это, собственно, все СМИ, которые остались. Все остальное информационное поле зачищено точно так же, как общественное.
Слово Андрею Киму.
Ну, вообще, наверное, стоит обратить внимание уважаемого слушателя, что в Беларуси отсутствует понятие прямого эфира как таковое. Собственно, даже все российские передачи, программы, они идут в записи. И та критика со стороны НТВ, РТР, ОРТ, которая была перед выборами президентскими, она вырезалась. Скажем, если взять программу по ОРТ «Прожектор Перис Хилтон», она любила пошутить так над Лукашенко, но ни одна из этих шуток не прошла в эфир. И сейчас «Прожектор Перис Хилтон» попытались провести концерт в Минске. Буквально вот на днях этот концерт запретили, как всегда. Ну, что-то внезапно не сложилось, там канализацию прорвало или что-то в этом роде. Так что вообще никаких прямых эфирах, вообще о каком-то какой-то свободе слова никогда нельзя было говорить в Беларуси. А теперь, тем более сейчас. Вот, кстати, Елена вспомнила про хартию. Один из самых показательных моментов был сразу после 19 декабря. Долгое время на хартии висело такое объявление. Уважаемые читатели, к сожалению, сайт в ближайшее время будет работать не так оперативно, как обычно, потому что все его сотрудники арестованы. Так что, ну что тут можно сказать? Тем более, что если бы хотя бы на эти дебаты, которые были, там шли очень мало времени, один раз были, на эти дебаты пришел Лукашенко и в прямом эфире ответил бы на вопросы не белорусского народа хотя бы, а его представителей, кандидатов в президенты, за которых подписалось 1 000 000 человек, если бы он хотя бы такую услугу оказал белорусскому народу, тогда мы могли бы говорить хоть о каком-то присутствии свободы слова в Беларуси.
А транслировался ли летом «Крестный батька» по НТВ, фильм, сериал такой?
По НТВ он транслировался, но не в Беларуси.
Зато много раз повторялся фильм «Железом по стеклу», снятый о том, как люди на площади громили якобы дом правительства, использовали дорубы и прочие полезные для этого вещи. Он прошел по всем каналам раз 20, наверное.
Это по итогам вот этой ночи?
Да, да, такой пропагандистский фильм про ночь выборов.
Да, фильм замечательный, хотя бы потому, что там были абсолютно незаконно использованы прослушка кандидатов, которая началась еще задолго, кажется, до выборов. Да, она началась еще, по-моему, в сентябре месяце, в всяком случае, еще раньше.
Что касается Иры Халиб, на суде объявили, что ее слушали с 30 июля. Ну, и это приложили к делу, хотя это незаконно.
Вот, то есть замечательные такие вещи, которые, ничтоже сумнявшись, использовались в этой передаче, в этом выпуске, кино.
Более того, даже в суде, потому что в судах использовались пропагандистские сюжеты официального белорусского телевидения как свидетельство обвинения.
Напомню, что о том, остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Беларуси, мы сегодня беседуем с Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», которая только что вернулась из Минска, и Андреем Кимом, белорусским гражданским активистом. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы около 200 человек собрались во вторник вечером на санкционированный митинг против монополии на власть партии «Единая Россия» с требованием проведения честных выборов и регистрации оппозиционных партий. Несколько высокопоставленных российских чиновников отстранены от должностей за срыв государственного оборонного заказа. В Москве отпущена из следственного изолятора вице-президент ювелирного холдинга «Алтын» Антонина Бабасюк, обвиняемая в контрабанде. Ее освободили после того, как на счет Верховного суда России поступили 30 миллионов рублей назначенного залога. В суде Минска гособвинитель выступил со своими требованиями относительно меры наказания для экс-кандидатов в президенты Белоруссии Владимира Никляева и Виталия Ромашевского. Прокурор попросил суд приговорить Никляева к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, а Ромашевского к 2 годам условно. В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что взрыв в городе Актобе сегодня совершил смертник. Королева Великобритании Елизавета II прилетела во вторник в Дублин, начав первый в истории визит британского монарха в независимую Ирландию. Поездка королевы продлится 4 дня. Министры финансов стран еврозоны во вторник дистанцировались от главы МВФ Доминика Строскана. На совещании министров в Брюсселе прозвучали призывы к поиску замены нынешнему главе МВФ, который находится в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда. Банкиру предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. На юге Пакистана в городе Карачи силами безопасности арестован высокопоставленный оперативный сотрудник йеменского отделения Аль-Каиды.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Беларуси, мы беседуем с Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», которая только что вернулась из Минска, и Андреем Кимом, белорусским гражданским активистом. Они оба находятся в нашей студии. Станислав Богданкевич, почетный председатель Объединенной гражданской партии Беларуси, экс-глава Национального банка республики, разочарован неготовностью Кремля заставить Минск смягчить позицию.
Смягчить позицию, безусловно, может Медведев с Путиным, потому что экономическая ситуация аховая в Беларуси сегодня, а единственная возможность помощи исходит только из России, потому что отношения с Западом весьма непростые. Я думаю, что позицию Путин с Медведевым не поддержит, и я полагаю, что толк вне оппозиции будет на Талму идти с Путиным, и толк за сохранение Беларуси сферы влияния России, за теснейшую повязку Беларуси к России, я имею в виду за постепенную передачу крупных госпредприятий российскому капиталу.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а какие конкретно политические партии поддерживали оппозиционных делегатов, оппозиционных кандидатов в президенты? И второе, неужели вы говорите о Путине с Медведевым? Но я сомневаюсь в легитимности российской власти после событий, которые произошли 4 октября 1993 года. Надо сказать, что в Беларуси ничего подобного не было. Теперь, вы рассчитываете на поддержку Запада. А разве Запад, соблюдает международные какие-либо нормы, например, учинив бомбардировки в Ливии или учинив так называемую антисаддамовскую операцию? Не кажется ли вам, что Лукашенко главным образом преследует за то, что он сохранил, скажем, экономический потенциал в Беларуси?
Вопрос Андрею Киму. Какие партии, какова их судьба, выдвигали своих кандидатов на президентских выборах?
Белорусский народный фронт, кандидат Григорий Костусев, Объединенная гражданская партия, кандидат Ярослав Романчук, компания «Говори правду», которая не являлась партией, но тем не менее политическая сила, кандидат Владимир Никляев, гражданская компания «Европейская Беларусь» и кандидат Андрей Санников, Белорусская христианская демократия, кандидат Виталий Ромашевский. То есть фактически был представлен весь спектр белорусского политического поля, от левых до правых. Причем правые были тоже разные, как националисты Белорусский народный фронт, так и христианские демократы, вот Виталий Ромашевский. Поэтому, собственно, против Лукашенко, даже если какая-то политическая партия не выдвинула своего кандидата, например, социал-демократы выдвинули Статкевича, коммунисты никого не стали выдвигать, то эта партия, как правило, работала на одного из кандидатов.
А Владимира Никляева кто выдвинул?
Ну, это была создана в 2000, не ошибаюсь, в начале 2010 года, была создана компания «Говори правду», которая изначально была как социальная компания такая, которая занималась проблемами социальными, экономическими, коррупционными, ну, такими вещами, да, и потом из нее ее возглавил Владимир Никляев, как один из известных белорусских писателей, и далее было принято решение выдвигать его кандидатом в президенты.
Вопрос Елене Рачевой. Можно ли сказать, что вот одним ударом 19 декабря была обезглавлена вся вот политическая позиция Белоруссии?
Двояко. На короткий срок, конечно, да. А если рассчитывать на дальний, то я не уверена. Как очень верно сказала Ирина Халип, жена кандидата в президенты Андрея Санникова, Вацлав Гавел сидел 4 года и стал президентом. Санникову дали 5, и она говорит, что его избирательная кампания в самом разгаре. Говорить о том, что будет в Беларуси через какое-то время, в общем, довольно сложно, но я думаю, что все те имена, которые мы сейчас слышим на политических процессах, они еще будут не раз всплывать. К примеру, Павел Северинец, который сейчас осужден на 3 года исправительных работ, отсидел уже предыдущие 3 года, отсидел много всяких административных сроков, но он все равно остается политиком. И в Беларуси просто, видимо, имя политика делается именно так.
Да, слово Андрею Киму.
С Павлом Северинцем вообще отдельная история, потому что многие считают, что он был осужден сейчас на 3 года химии, хотя, ну, как что называется, не при делах совершенно, только потому, что он был наиболее вероятным кандидатом от единой оппозиции на следующих президентских выборах. Это был самый популярный, один из самых популярных политиков, просто такой безупречный моральный авторитет, действительно, он имел серьезные шансы на то, чтобы объединить белорусское гражданское общество и белорусскую политическую сцену, которую объединить казалось невозможно. На этих выборах ему просто еще не было 35 лет, он не мог баллотироваться по закону. А вот, видимо, на следующие выборы это уголовная статья, чтобы просто у него была судимость, он не мог это сделать. Что касается тех политиков, которые сидят в тюрьме, то я тут согласен с Еленой. Например, если взять Александра Козулина, которого посадили в 2006 году, то все время, пока он сидел до середины 2008 года, он действительно вел какую-то свою избирательную кампанию в каком-то смысле. Его рейтинг постоянно рос, при том, что он находился в колонии и не имел никакой связи с внешним миром. Через свою жесткую позицию, через свои голодовки, через то, что он действительно добился рассмотрения вопроса Беларуси в Совбезе ООН, то, что он добился, чтобы его отпустили на похороны жены такими достаточно жесткими мерами, в смысле, он голодал и чуть не умер. Но такими способами можно было повысить свою популярность в народе, действительно, перед избирательной кампанией вот этой. Он был один из наиболее вероятных кандидатов в президенты, ну, там по разным обстоятельствам он не смог участвовать в кампании.
Тут есть еще один момент. Человек же проверяется тюрьмой, и сейчас, в общем, видно, кто как себя проявил. К примеру, Павел Северинец наотрез отказался сотрудничать со следствием, он молчал все предварительное следствие, он не сказал ни слова в суде, кроме того, что он не верит этому правосудию и не будет с ним разговаривать, из-за чего, скорее всего, его рейтинг только вырастет. Статкевич не пошел ни на какой контакт со следователями, объявил голодовку, болел и явно тоже будет более популярен. Есть несколько кандидатов, которые сдали своих и повели себя так, что, видимо, их политическая карьера закончена, но те, кто проявил себя хорошо, наоборот, будут намного более популярны, чем до этих выборов.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР, член депутатской группы «Союз», подозревает белорусскую власть в провоцировании конфликта.
Я бы обратил внимание на то, что, как говорится, остается за кадром судебного процесса. Люди Лукашенко и аналитики говорят о том, что был заговор. Но стыдливо умалчивают о том, что заговор был спровоцирован фактически самим высшим руководством. Мало кто заметил, что Сидорский после событий 19 числа был тихо и незаметно отстранен от власти, и на его место заступил старик Мишникович. Сделано это было прежде всего потому, что сама же власть распускала очень удачно слухи и, скорее всего, спровоцировала так называемые переговоры оппозиции с премьер-министром тогдашним Сидорским. И ни Санников, и ни Халиф, и ни остальные оппозиционеры, в том числе и Некраев, повели на площадь. Повели сами спецслужбы ближайшее окружение Лукашенко. Почему он тогда так и рассвирепил, и почему он и сейчас так гнет свою линию на ужесточение наказания без вины виноватых людей?
Слушаем вопрос москвича Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня первый заместитель председателя Госдумы Владимир Вольфович Жириновский на одной из либеральных радиостанций России сообщил такой факт. Наверняка он ему известен. «Единая Россия для победы и, соответственно, для победы своего кандидата на президентских выборах истратит 100 миллиардов долларов». И у меня вопрос в связи с этим. Сколько истратил Александр Григорьевич Лукашенко на избирательную кампанию для своей победы? Это первый вопрос. И второй вопрос, кто его реально избирает? Привилегированный либеральный класс, либеральный в том смысле, что это привилегированный класс в Беларуси, как в России, или электорат, избиратели? Пожалуйста, ответьте.
Вопрос Андрею Киму. Можно ли доверять вообще официальным результатам президентских выборов?
Я бы не стал ни на секунду доверять официальным результатам. Но, отвечая на вопрос слушателя, я бы сказал, что это очень много миллиардов. Конечно, может быть, не 100 миллиардов долларов, но очень много миллиардов были потрачены на избирательную кампанию Лукашенко. И это миллиарды, ваш уважаемый слушатель, это в основном российские миллиарды, потому что популярность Лукашенко держится на мифе о экономическом росте, экономической стабильности Беларуси, который поддерживал все это время российскими дотациями. Поэтому избирает его, соответственно, тоже в большой степени он избирает сам себя, частично его избирает Россия.
А вопрос Елене Рачевой. Бросалось ли в глаза, что всарили деньгами на выборах президентских? По-моему, довольно скромные были затраты все-таки.
Мне кажется, это было и не обязательно, потому что та аудитория, которая голосует за Лукашенко, голосовала за него все равно, та, которая за него не голосует, в общем, все равно ее никто не увидит, потому что как проходили выборы, это отдельная история. Мне известно, что, например, все наблюдатели были только от Лукашенко, независимых не было практически совсем.
Да, был какой-то такой незначительный процент, слово Андрею Киму.
Да, я согласен. Тут еще такая штука, что, в принципе, как по сравнению с российскими выборами, не говоря уже украинских, белорусская кампания всегда проводится бедненько и незаметно. С одной стороны, у оппозиционных кандидатов никогда нет денег, достаточных для проведения полноценной кампании. С другой стороны, Лукашенко, когда я говорил о том, что он проводит большую избирательную кампанию, я имел в виду вообще все управление, да, Лукашенко демонстративно не печатает каких-то информационных, там, агитационных плакатов, бюллетеней. Но при этом, конечно, он присутствует постоянно на экранах телевидения. Как уже говорила Елена, другого телевидения, кроме государственного, кроме лукашенковского, у нас нету. И поэтому им заполнен весь эфир. И как раз-таки перед выборами обычно мы и слышим о том, как хорошо жить в Беларуси. Особенно много слышим про то, как хорошо жить в Беларуси, что это рай на земле. А вот во всех остальных странах люди умирают с голоду. То есть в Прибалтике, в Польше, в Украине, в России люди живут гораздо хуже, по мнению белорусского телевидения.
Тут есть еще один очень забавный предвыборный расход. Лукашенко перед выборами пообещал повысить все госвыплаты, зарплаты, пенсии на какую-то довольно значительную сумму. Считают, что отчасти именно из-за этого нынешний экономический кризис в Беларуси. Просто он не рассчитал бюджет. То есть это был такой отсроченный расход, который до сих пор продолжается.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Допустим, Лукашенко уйдет. Каким вы видите сценарий экономической жизни Беларуси? Ведь к власти придут тогда приватизаторы, разнесут всю промышленность Беларуси, как сделали это в России. Но в Беларуси нет нефти и газа. То есть той статьи, на которой держится весь бюджет России.
Вопрос Андрею Киму. Какова, по-вашему, экономическая ситуация в нынешней Беларуси?
Нужно понимать, что сейчас эта приватизация уже проводится, и как раз-таки вот эта приватизация и, что говорится мягкими словами, привлечение иностранных инвестиций, это проводилось и было поднято на флаг на протяжении всего предыдущего года. Повышение инвестиционного климата и прочие слова постоянно звучали из уст властей, но при этом все те предприятия, которые сейчас продаются, они продаются втихаря. Если у нас будет возможность, под нами, я имею в виду простых людей, будет возможность хотя бы знать, за какие суммы, кому и почему именно этим людям были проданы те или иные предприятия, я думаю, нам удастся избежать тех проблем, которые были и остаются сейчас у России.
Да, слово Елене Рачевой.
Мне кажется, еще важно подчеркнуть вот какую вещь. Обычно в России существует такой миф о благополучной Белоруссии, где хорошие дороги, чистые дворы, экономическое процветание, вовремя выплачивают пенсии и так далее. Так вот, это такой стабильно повторяемый миф. Мне кажется, что такие хорошие Беларуси, дороги в Беларуси в основном потому, что там очень высокий уровень безработицы. И мастить эти дороги, и чистить эти дворы – это такой хороший способ вообще выжить. Более того, все говорят о прекрасном сельском хозяйстве Беларуси. У меня есть знакомый, у которого компания по торговле машинами. Однажды к нему пришли люди и сказали: «Знаешь, я, конечно, понимаю, что у тебя торговля машинами, но вот не хотел бы ты взять подшивный колхоз». Платить его расходы, оплачивать трактора, зарплату колхозникам в размере $350 из человека. Тот сказал: извините, это не мой бизнес. После чего к нему пришла налоговая, санэпидстанция, ну, в общем, понятные люди. После чего он взял этот колхоз и регулярно терпит какие-то довольно приличные убытки, но вынужден это делать. А такой колхозный оброк взимается со всех более-менее крупных бизнесов. На этом основано сельское хозяйство современной Белоруссии.
Слово Андрею Киму.
И я хотел бы добавить, еще я согласен с тем, что говорила Елена, но хотел бы добавить, что, может быть, многим понравится вот то, что она сейчас сказала, про то, что бизнесменов заставляют поднимать убыточные колхозы, но также следует заметить, что есть такая организация Transparency International, да, которая занимается, рассчитывает индекс коррупции. Так вот, Беларусь всего на несколько пунктов лучше, чем Россия по коррупции. Это при вот этой, при вот этом имидже Советского Союза, такого социального рая на земле, при этом коррупция там примерно на том же уровне, что и в России и в Украине. То есть огромная, просто огромная. Она скрытая, но при этом она от этого не меньше. И это тоже не стоит забывать.
Вся экономика абсолютно непрозрачная. Если кому-то понадобилась твоя компания, то эту компанию тебя заберут. Если ты будешь возражать, то ты окажешься в СИЗО КГБ. Как мне рассказывали люди, которые оттуда вышли, все СИЗО набито людьми, сидящими по экономическим статьям.
Абсолютно. Я сам сидел в СИЗО и в колонии, и я сталкивался там с огромным количеством предпринимателей, крупных бизнесменов, у которых просто, что называется, отжали бизнес. При этом делается это с применением системы судебной, да, системы правоохранительной, гораздо больше, более, ну вот скажем так, да, в России в этом смысле чуть больше анархии. В России еще можно надеяться на то, что что-то можно отсудить кому-то, где-то можно победить. Чем, в общем-то, занимается победить коррупцию, вот сейчас Алексей Навальный этим занимается. В Беларуси это невозможно, потому что система гораздо более жесткая, система гораздо более хорошо выстроена, Беларусь страна маленькая, и все работает такая вот схема по перемалыванию в том числе чужого бизнеса и чужих жизней зачастую.
Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», организатор пикетов в защиту Ирины Халиб, верит в возможность повлиять на ситуацию в целом.
Собственно, самого Лукашенко это вряд ли может повлиять. Скорее, это может повлиять на ту ситуацию, которая, мы надеемся, будет в дальнейшем развиваться в Беларуси, потому что мы знаем, что наши усилия не пропадают в туи, что белорусские оппозиционеры узнают о том, что у них есть поддержка в России. Мне кажется, это важно для всех людей в России, чтобы они знали, что оппозиционеры белорусские там не брошены на произвол судьбы. Что мы о них думаем, мы о них помним, и мы за них переживаем очень. И очень надеемся, что в конце концов справедливость торжествует. При этом режиме, конечно, никакой надежды на пересмотр судов нету. Это более-менее очевидно.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Старик Крылов как-то заметил, что никто не может петь на голодный желудок. А Россия Белоруссию с руки кормит. Поэтому бесплатная еда-то, она всегда вкусная. Вот батька и очувусил, схватил всю оппозицию и устроил какой-то дешевый театр путинского разлива. Вот смотрите, последние известия, сейчас только было, 200 человек вышло на площадь, на Пушкинскую, это против ядра. Так и у вас, никто, все молчат. Халява, господа, поэтому терпите, мы терпим, и вы будете терпеть. Пока Россия не избавится от Путина, и вы не избавитесь от своего батьки. Вот и весь сказ. Спасибо.
Вопрос Андрею Киму. Принимаете ли упрек в том, что пассивное белорусское общество?
Ну, шутники в интернетах часто называют белорусские шутники часто называют в ответ на какие-то имперские заходы со стороны блогеров российских, называют Россию сырьевым придатком Беларуси. И долгое время казалось, что так оно и есть, потому что Россия серьезно спонсировала белорусский бюджет. И в этом смысле в чем-то, конечно, пассивность общества, она также была построена на хороших социальных таких дотациях, да, и такой социальный контракт был заключен. Хотя я не совсем разделяю убеждения людей, которые такое возлагают большие надежды на экономический кризис, но тем не менее, конечно, это очень и очень серьезный фактор.
Вопрос Елене Рачевой. А как проходили вот эти суды, на которых вы были? Сопровождались ли они какими-то пикетами при входе, может быть, какими-то выкриками из зала в поддержку подсудимых?
Это как раз довольно грустная история, потому что они проходили почти без какого-то контроля. Да, перед началом судебного заседания приходили журналисты, снимали какие-то кадры, в зале почти никто не оставался. В зал пускали не всех, но по желанию попасть было можно. Обычно там было 3, максимум 4 журналиста. Перед вынесением приговора перед воротами суда дежурили люди, там в количестве 100 человек, например, у Санникова и 30 у Ирины Халиб, но не более того. И было ощущение вот этой абсолютной бесконтрольности со стороны общества. Это было довольно грустно видеть. Я думаю, что это связано отчасти с тем, что люди запуганы, отчасти с тем, что, в общем, как-то гражданское общество сейчас довольно разрушено.
Вопрос Андрею Киму. Как, по-вашему, могут ли повлиять вот эти протесты российской общественности, тем более такие люди, которые редко, когда выказывали свою активную гражданскую позицию, выступили в защиту Владимира Некляева? Может это повлиять на позицию белорусских властей?
Я уверен, что это очень важно. Конечно, решить одни эти обращения ничего не могут. Но, во-первых, стоит понимать, что те люди, которые редко выступают с такими обращениями, иногда боясь чего-то и являясь авторитетом здесь, в России, они также дают какой-то сигнал для российских властей, которые как раз-таки очень серьезно могут повлиять на все эти приговоры. С другой стороны, опять же, стоит понимать, что Лукашенко не единолично решает многие вопросы. У него, конечно, есть советники, и он очень чутко воспринимает все сигналы, он их ловит. Вопрос в том, прислушивается он к ним, как он на них реагирует, как-то своеобразно, и эти советники тоже дают им какие-то советы. Поэтому вот такие обращения, они важны, во-первых, поэтому. А во-вторых, не стоит забывать, что те люди, которым дали сроки, сколько бы они ни просидели сейчас, это все равно будет тяжело. 5 месяцев или год, или 5 лет – это очень тяжело. Так вот, обращение и поддержка со стороны известных людей, авторитетных людей, обращение их к белорусскому обществу, к белорусским властям, это очень серьезная помощь тем людям, которые сейчас сидят в тюрьме, потому что там они тоже сталкиваются с, скажем так, человеческим фактором, с администрацией тюрьмы, с сокамерниками, и тут это тоже может очень серьезно помочь. И я абсолютно уверен, что если бы, например, не было такой реакции, да, если бы избили Некляева, да, если бы не было реакции международной общественности такой серьезной, то все было бы гораздо хуже. Все было гораздо хуже. Мы забываем, что в принципе, как в том анекдоте про Ленина, мог бы и бритвочкой полоснуть. То есть сценарий был не наихудший из возможных, просто он был очень плохой, которого никто не ждал, но, в общем-то, могли бы быть и расстрелы, и репрессии в отношении гражданского общества могли быть гораздо более жесткими.
Вопрос Елене Рачевой. Что, по-вашему, могло бы реально повлиять на смягчение участи осужденных?
Экономические факторы исключительно. Обещание кредитов и дотаций. То есть, насколько я понимаю, последние лет 10, наверное, может быть, Андрей меня исправит, общественные свободы в Беларуси абсолютно точно коррелируются с уровнем экономики. Как только уровень экономики падает, в стране наступает кризис, как это было, например, в 2008 году, политзаключенных выпускают, освобождают вообще без каких-либо документов, например, того же Павла Северинца, который работал на Лесоповале, просто силой практически отправили в Минск. Как только в стране все становится хорошо экономически, усиливаются репрессии. И это, вот эта корреляция настолько четко прослеживается на протяжении многих лет, что едва ли что-то изменится и сейчас. Сейчас в стране кризис, Лукашенко действительно очень нужны деньги, и если или Россия, или Европа скажет, что эти деньги он получит только в обмен на политзаключенных, то можно ждать какого-то улучшения их участи. Не зря их называют заложниками именно вот по экономическому фактору.
Мы уже слышали, что Лукашенко пообещал в ответ на ультиматум ОБСЕ, что лишит права выезда 200 белорусских оппозиционеров, вот как по-вашему, озлобят ли его вот эти санкции?
Я думаю, не стоит доверять всем словам Лукашенко, потому что он политик, очень хитрый политик, и тут мне кажется, что он это понимает очень хорошо, да, и все должны понимать, что ему нечего противопоставить санкциям, возможным санкциям Европы. Ну, это смешно, да, кого-то там не выпускать. Конечно, он может еще людей посадить, но, как показывает практика, как раз-таки санкции, как раз-таки какие-то экономические, экономический фактор, да, либо дотации, либо санкции, это уже как смотреть. Тем не менее, только экономический фактор действительно серьезно влияет на политику Лукашенко. Собственно, меня, как и Александра Козулина и Сергея Парсюкевича, трех политзаключенных, отпустили в 2008 году. Именно многие аналитики это связывали с введением США экономических санкций в отношении Беларуси. Поэтому ряд лидеров оппозиции белорусской сразу после 19 декабря стали требовать у Европы и у России не дотировать белорусский бюджет и ввести экономические санкции.
Вопрос Елене Рачевой. Как по-вашему, стоит ли Кремлю обусловить вот эту предполагаемую помощь условиям смягчения участи политзаключенных?
Мне кажется, это точно сработает. Вопрос, согласится ли на это Кремль.
Андрей Якимов, по-вашему, способны ли российские власти на такой шаг?
Ну, тут российские власти, очевидно, разыгрывают какую-то свою игру. Пока, в общем-то, этот кредит не был подтвержден российской стороной, я бы тоже посмотрел, потому что я не верю, что просто так сейчас, в данной ситуации, Россия даст 6 миллиардов кредитов Беларуси. Очевидно, что если эти деньги поступят, они поступят в обмен на продажу каких-то ключевых предприятий белорусских, которые еще не проданы, или в обмен на что-то другое, на что мы не знаем, к сожалению. Все-таки игра Путина, Медведева и Лукашенко, она очень скрыто, и до сих пор непонятно, какую они цель ставят в этой игре.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, интервью с министром иностранных дел Молдовы, передача из цикла «Российские регионы», Челябинская область, почему Олимпиада в Сочи уже не получит статус зеленой. А о том, остановит ли протесты международной общественности волну репрессий в Беларуси, мы беседовали с Еленой Рачевой, обозревателем «Новой газеты», только что вернувшись из Минска, и Андреем Кимом, белорусским гражданским активистом. Они оба находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ходорковский обвиняет Данилкина.
Комментарии экспертов.
К чему приведет российская челночная дипломатия в Ливии?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о реакции в Лондоне на решение Европейского суда.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».